Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Добрый вечер!
Добрый, светлый вечер!
В этом году, 10 июня, церковь вспоминает всех святых в земле российской просиявших. И мы очень часто вообще в нашей студии говорим о том, что... в общем-то, является главной целью жизни христианина, в чем вообще весь смысл нашего пребывания в церкви, зачем мы постимся и молимся. И, наверное, может быть, вот, ну, святость – это и есть ответ на все эти вопросы, но, с другой стороны, почему тогда только единицам удалось просиять, хотя их все равно тысячи, наверное, даже десятки тысяч.
Ну, за историю там тысячелетий,
да,
все равно очень мало.
И вот мы буквально до того, как включились микрофоны, мы говорили с батюшкой о гении, о том, что гений – это не только благословение Божье, но и тяжкое бремя, которое человека может сломать. А может быть, святость – это тоже такой гений, который, ну, дается одному человеку на миллион, а всем остальным нужно просто принять... свою неспособность стать таким и жить дальше?
Действительно, сразу так много вопросов.
Да, и... я обозначаю круг возможных
сразу возможных хочется,
тем.
Конечно, сказать, что память русских святых – это именины русской земли, то есть День Ангела нас, и всех можно с этим поздравить, особенно тех, у кого покровители русские святые. Во-вторых, святых огромное количество, конечно, их очень много. Одно дело именованных святых и прославленных святых, а есть же непрославленные и неименованные, и неведомые. Однажды один из насельников Оптиной пустыни видел такой сон, это еще 19 век, где множество, говорит, он видит, он был в раю, и он наполнен сельскими учителями, безымянными, которых никто не знает, простые вот руженики на селе, кто вот детишек учит грамоте, причем такой хорошей, доброй грамоте. И таким образом, конечно, русская земля была полна святости, она была переполнена вот это вот благочестием, и на самом деле это действительно бремя, вот даже в целом взять нашу историю, ведь она многострадальная, вряд ли найдется другое такое государство, такой народ с таким вот страшной амплитудой вот и Святой Руси, и страшно безбожно вот это смерч, лихолетие, богоборчество, и в то же время все это мы. И вот это вот бремя, или, так скажем, крест избранничества, крест святости, это крестоношение настоящее, это свидетельство иной жизни. Поэтому цель все-таки христианина и вообще человека в церкви не прогресс, как вот многие еще думают, это об этом говорил один из участников Поместного собора 17-18 года, а преображение, цель человека в церкви не прогресс, а преображение. К этому преображению мы все потихонечку идем.
Вот смотрите, вы говорите, есть поименованные, есть непоименованные. А тогда в чем смысл поименования? Потому что всякое поименование святых, я сейчас буду говорить вещи, которые, наверное, кого-то обидят. Я заранее прошу прощения у собеседников здесь в студии и у наших слушателей.
Вы не обидчивы. Кто обижается, тот исповедуется.
Вот.
Еще мне нравится, как, помнишь, да, от отца Дмитрия Смирнова, любимая моя цитата, «Обиделся, снимай крестик, и клади на пианино». Так что давай, продолжим.
Ну вот, и это людской выбор. Это выбор людей, все поименованные. А вот то, о чем вы говорите... это выбор Божий. И есть ли вообще смысл поименовывать? Потому что, в конце концов, это его право судить, его право награждать, а все остальное, все, что, там, не знаю, от первых христиан назвали и почитается и в одной ветви церкви, и в западной, и в восточной ветви церкви, это все-таки люди определили.
Ты чё?
Человеческий фактор, безусловно, присутствует. Тут это, конечно, прославление на земле среди людей. Но вот в вашей череде глаголов Бог судит, Бог награждает, но Он же и прославляет. Вот этого глагола прославления его не хватило. Дело в том, что вот это прославление святых – это действие уже благодати, это как отклик радости, как человек узнает родного человека в другом. Мы способны там двумя-тремя фразами обменявшись, понять, что мы родные, что мы друг друга понимаем, обняться и стать друзьями навек. Это вот вот такое свойство человеческого сердца узнавать своих. И тот человек, который взыскует святость, конечно, видит своих. И церковь для таковых людей, ищущих святости, предоставляет эту возможность узнавания и общения с этими святыми. То есть церковь, конечно, именует далеко не всех, и это, безусловно, выбор в какой-то степени и человеческий, политический. Например, в XVI веке на Макаревских, так называемых, московских соборах был прославлен Александр Невский. Конечно, был князь единственным лице был прославлен, и это было, ну, многие скажут, политическое прославление. Ну, конечно, княжеский дом, там у него теперь свои святые, например, Александр Сергеевич Пушкин. Он в своем роду исчислял 27 святых по прямой линии, в том числе Александр Невский. То есть он считал, что он княжеского рода. Поэтому родство с этими святыми, узнавание своих и прославление их, конечно, это дело церкви, дело человеческое, но и Божие одновременно. Бог с людьми вместе это дело делает.
Нет, ты чего? А кому? А как тогда? А кто меня тогда будет защищать и поддерживать? Кому я буду молиться?
Бог един, все, достаточно.
Ну, кроме Бога, есть еще и люди, которые к этому Богу максимально приблизились, и по Божьим благословениям они ближе к нам, потому что
это
они
твоя
люди.
Оценка.
Как моя оценка?
Оценка церкви, оценка соборов, которые в разные исторические
эпохи собирались.
Если на мощах
Николая Чудотворца по молитвам к нему чудеса происходят, если мой современник, наш с тобой современник, который умер в 20 веке, святитель Лука, воин Ясинецкий, исцеляет людей до сих пор.
Нет,
и
у Бога нет мертвых,
и люди выздоравливают.
У Бога все живы. В этом смысле Бог един, и у Бога они так и находятся. Они все в полноте Бога общения продолжают оставаться, только еще в большей полноте, чем могли быть здесь на земле. И, конечно, они остаются и участниками нашей жизни земной, потому что у них пространство, или, так скажем, мощи больше стало, или, так скажем, больше возможностей для помощи, для соучастия.
Но, знаешь, Бога иногда очень трудно попросить, потому что он настолько непостижим и непознаваем, и его человеком невозможно видеть, да, что как бы понятно, что ты просишь его тоже, но когда ты просишь его через святых, ты же молишься святым, чтобы они умолили Бога тебе помочь. И здесь вот для меня, как для, в общем-то, грешного земного человека, такое посредничество очень и очень значимо.
Именно поэтому я смею вслед за, ну, это не моя мысль, естественно, но вслед за целым рядом критиков церкви на протяжении тоже веков утверждать, что это такой прием, который церковь специально, собственно, вводит для таких, как ты, для того, чтобы там, прихожанину, христианину было проще общаться с Богом. Институт неких посредников, в известном смысле, как эхо многобожия языческого, когда все это приходило в разные земли и к разным народам, и нужна была адаптация. И это все искусственный прием. А как определить вот святость? Понимаете, вот скажем.
Вот ты копнул вообще.
Ну, вот да, потому что. Вот есть, например, некая женщина, которая в известный период своей жизни начинает переодеваться в мужское платье, бормотать незнамо что, нарушать общественный порядок, разбрасывать фекалии, извините. Вообще вот это вот все то, что у современного человека, если такая женщина появляется на его пути, должно вызвать только одну реакцию. Как мы наблюдали недавно эту реакцию на молодого человека с аутизмом. Вызвать немедленно полицию и пресечь, понимаете, пресечь. А потом спустя десятилетия ее называют святой. Ну, люди называют. Я ведь не про то, что она не святая. Она может быть... Она, безусловно, святая. Я не спорю с тем, что эти люди святы. Я пытаюсь для себя понять механизм, по которым вот ныне живущие либо признают кого-то святым, либо для ныне живущего святой только тот, кто вот там где-то во глубине веков, и обязательно должно пройти какое-то время. И если мы не в состоянии сегодня распознать, почуять святого, в конце концов, с этой проблемой сталкивались в Иудее, когда шел один, ну, в общем, действительно, возмутитель спокойствия, хулиган, и все уважаемые люди говорили, что он вообще незнамо кто, и его надо изъять.
Как плотника сына.
Да. Вот. Сегодня тоже, каждый день то же самое. Каждый день то же самое происходит. И вот этот вот механизм узнавания и неузнавания, признавания и непризнавания, когда есть постулат «Бог един» и точка, собственно. Это я все понимаю. А вот дальше начинаются вещи, которые так или иначе, по-моему, требуют разъяснения и осмысления.
Мы говорим сейчас, в общем-то, о сугубо православной или так же христианской традиции, потому что постулат, что Бог един, он общий для всех религий, в данном случае мусульманство, иудаизм и прочие монотеистические религии, они на этом останавливаются. Но Бог один, един, и где Он? Он здесь с нами, среди нас, или он там, где-то, когда мы туда отправимся и там встанем? Вот для христианина этот вопрос решен в Евангелии Боговоплощением. Бог здесь сейчас с нами, Господь, я с вами отныне до скончания века. Все, это то, что мы ощущаем, принимаем. Но каким образом ощущаем Бога? Есть такое понятие, слово «благодать». Вот это благодать – это ощущение радости, или какой-то простора внутреннего, или вот это мгновенное счастье, когда человек готов весь мир обнять, для него не существует врагов своих, чужих, для него не существует эгоизма, там, он действительно вот перескочил себя самого, он готов вот быть, кричать о своем счастье и рассказывать всем. Вот это, ну, одно из проявлений благодати, или наоборот, тихое умиротворение, такое озарение каким-то светом сокровенным. Это все действие Бога здесь у нас среди. И, конечно, это действие Бога, я бы сказал так, выборочно. То есть для тех сердец, которые способны вместить Бога, Господь вмещается в эти сердца. А для тех, которые ищут чего-то там своего, остаются в рамках своего эгоизма, которые, значит, судятся с близкими, там, взвешивают чужие поступки свои, там, и так далее, корыстно подходят ко всему простору жизни, для тех людей Бог невместим в их сердце. И Господь бережно отдаляется от них, не желая их сжечь или, вот так скажем, раздавить своим величием, своим авторитетом, что для этих людей, естественно, кажется, что Бог, он настолько велик и высок, что если он тут явится, меня не будет, я в пепел уничтожу, сгорю. Поэтому такой сокровенный момент движения навстречу, Бог, безусловно, здесь, и человек должен двигаться к нему. И это и есть проявление святости, когда я жажду Бога, по-настоящему ищу его и нахожу, безусловно, и это состояние меня переполняет, уже я готов делиться со всем окружающим миром, и тогда святых узнают. Тогда, но входя вот в это вот пространство житейской правды, житейской бытовой вот жизни, обстоятельств, эти святые разрезают или, скажем, взрывают буквально в смысле обиход, обывательские представления о жизни, потому что все по-другому, на небе все иначе, чем здесь. И тогда вот эти конфликты возникают, и вызывают милицию, там, и вызывают там, смирительную рубашку психиатров, одевают на них, и всячески стараются их выдавить из этого мира. Поэтому святые всегда гонимы, пока они живут здесь. Это одно из примеров святости.
Ха-ха-ха, извините. Вызывает все-таки там, ну, обыватель, вызывает государство, но при этом, если есть...
Любые карательные органы.
Да, любые, может, да. Ну, то есть все равно, так или иначе, государство.
Мы там... идеализируем карательные органы.
Да, силу государства вызывает. Но при этом, если есть рядом институт, многовековой институт церкви, то тогда церковь-то уж лучше, чем кто-либо может прозреть эту самую святость. И тогда встать на защиту, возвысить свой голос, не знаю, любыми средствами защищать, противостоять, отстаивать, чтобы не было смирительной рубашки, а чтобы дали возможность этому человеку существовать. Но я не знаю этих примеров. Причем мы же не говорим про сейчас. Мы говорим, ну, действительно, там, про какую-то,
ну, было бы
обозримую
странно
историю.
Даже вот, ну, в, так скажем, с обывательской точки зрения, видеть святого, прославляемого всеми сейчас, потому что он уже святой, его же надо, ему уже можно молиться, поклоняться. Нет, такого, конечно, на земле даже представить невозможно, потому что человек, какой бы он ни был духовно одаренный, а действительно это некая одаренность духовная или религиозная талантливость, или это, конечно, гениальность, это действительно избранность, говорит, много званных, но мало избранных. Вот Господь позвал всех, а кто уже откликнулся, те становятся избранными. Поэтому эта гениальность, такое избранничество святости, оно все-таки является вызовом и для меня самого, потому что мой эгоизм от этого никуда не девается, и мне приходится самим собой бороться, и я еще с самим собой не в ладу, не в мире. Бог меня может успокоить, примирить, там, преобразить и так далее, но я-то сам еще киплю весь, у меня там бурлит все, как у молодого вина там, или еще у каких-то там стихий. Поэтому я нахожусь еще в борьбе. И эта брань, она часто выплескивается наружу, часто в виде юродства. Мы сказали о юродивом, вообще о подвиге юродства Христа ради. Юродство и юродство Христа ради – это разные вещи. То есть это безумие или безумие ради чего-то, это сверхразумность тогда уж, это выход из себя самого ради
это
чего-то.
Это добровольное безумие.
Конечно,
получается.
Да, то есть безумие, безусловно, есть. Мы вот люди духовные, там много служим, много читаем духовной литературы святых, задались вопросом друг другу, мы с батюшкой с одним очень уважаемым общались, а он меня спрашивает, вот интересно, а вот эти вот святые, юродивые, вот если клинически разобрать их состояние, может быть, они тоже были не очень вполне вменяемыми с человеческой точки зрения. Может, там была какая-то патология медицинская вполне. Как это узнать? Да, их исследовать, там опять на какой-то рентген какие-то тесты им предлагать, сказать, да это сумасшедший, что с него взять? Вы хотите, что у вас все сумасшедшие теперь святые? Нет, конечно, здесь есть какое-то тонкое
различие. Ну, равно
различие.
Как и любого гения человеческого, да. Там, развитие,
ну, вот
в науке,
говорить
в музыке.
О юродстве, это говорить, юродство все-таки является такой вершиной святости, то есть это чрезвычайное проявление, вот это самый неудержимый внутри благодати, это особый вид подвижничества, и мне бы не хотелось его рассматривать как пример вообще святости. Потому что святость бывает Александр Невский, уж в каком юродстве там может идти речь, это совершенно рассудительный, совершенно, так скажем, хитрый, я бы сказал, политик и человек, который знает вот эту целесообразность своих, расчетливый, очень, очень требовательный к окружающим и при этом требует к себе самому, воин, и в конце концов и скончался как воин, и скончался там 40 с небольшим лет, еще молодым. Поэтому вот это разные типы святости, от этого святость не становится меньше или больше, иной, она проявляется в каждом по-разному. У каждого есть подвиг мученичества, когда человек понимает, что он готов ради Христа и на смерть. И так или иначе, вот 20 век, сколько требовалось отречения от церкви, от Христа, от родных и так далее. Люди шли спокойно, зная, что они готовы пострадать за Христа, молились перед расстрелом, и даже тех мучителей, которые в них стреляли, они благословляли и успокаивали перед самым уже выстрелом. Говорят, делайте, на что вы призваны.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов. Продолжаем разговор о святых земли российской.
Тогда получается, что путь святости – это путь сугубо индивидуальный. И путь, на котором сознательно, в общем, всяческие трудности, препоны, мучения – все что угодно, вот все самое сложное. И человек, идущий этим путем, он должен его пройти. И никто как бы не вмешивается. И это тоже такая сознательная позиция, невмешательство.
Ну, невмешательство в жизнь этого человека.
Да, или... да, да, невмешательство в жизнь этого человека. Он, видимо, должен, обязан, ну, так же, как крестный путь, в конце концов, и финал определенно. Он, значит, если мы действительно принимаем вот то, о чем вы сказали, что Бог среди нас, и, в общем, вот эти люди так или иначе как-то отмечены, значит, он обязан пройти этим путем. У каждого свой, но он обязан пройти. И тогда объяснимо, почему никакое вмешательство церкви как института, или церкви как общности людей, или государства, ну, вообще, чье-либо вмешательство все равно не, эту чашу не принесет мимо него, он должен ее выпить.
Вот такое противоречие, оно уже заложено в самом вот этом подвиге святости, да вообще в жизни человеческой. Человек – уникальная личность, и при этом он соборная личность. То есть мы, как Василий Великий еще говорил, святитель в IV веке, человек – животное общительное. То есть оно должно общаться. Мы без этого, это наше отличие вообще от животного мира.
А, видимо, радиоведущий особенно.
Да, у нас особое такое сегодня, да, служение, поэтому человечный с вами наиболее всех человеков. Но вот получается, что мы вынуждены, с одной стороны, все время быть в социуме или в соборности, в какой-то, в общении с кем-то, и все время мы ощущаем свою особенность, свою уникальность, свою индивидуальность и свою невместимость, вот несовместимость ни с кем. Вот в этом причина конфликтов в семье, потому что семья – единственное такое органическое единство, в которое возникают вот эти конфликты, опять же, органические. Это потому что два эгоиста пытаются перестать быть этими эгоистами, и потому что у меня не получается, я виню другого человека, потому что это из-за тебя я такой, как говорят все алкоголики, говорят, это вы меня довели до такой жизни. Так, к сожалению, вот каждый из нас внутренне понимает, что мы виноваты только в том, что мы живем вот среди этого вот социума, и от этого никуда не денемся. И святость, конечно, она вынуждена соприкасаться с внешним миром, и это болезненно очень. Уйти совсем из мира, в общем-то, это мечта многих, и тех, кто стал на путь благочестия и подвига, чтобы никто не мешал. Но таким образом мы входим в иной социум, в духовные реальности, где свои законы и свои существования, существа, которые препятствуют нам быть теми, кем мы хотим. Просто так, запросто, это невозможно сделать. Поэтому подвижники, пустынники и их жития, и патерики изобилуют бесовскими всякими сценариями испытаний, искушений, да, всяких там побоев, там до абсурда доходит, мы даже представить себе не можем, сколько страдают те, кто уходит из социума человеческого.
То есть попадают. Это тоже, ну, как бы, у этой медали тоже есть обратная,
да,
сторона.
Да, и с людьми
иногда проще. Людьми побивают, люди побивают, чем бесы.
В общем, да? Человек не может остаться один, в принципе. Человек, оставшийся один, он либо становится святым, то есть совершенным, абсолютно, а если говорить Богом, то есть, говорите, это как некое язычество. Ведь язычество – это тоже искаженное представление человека о собственном достоинстве. Как еще Господь говорит в Евангелии, цитирую Псалтирь царя Давида, «Вы боги есть». То есть мы действительно изначально были созданы как маленькие боги здесь на земле, но мы потеряли это вот достоинство. Всё. Поэтому святость, она восстанавливает человека в этом божественном достоинстве. И мы, конечно, должны были бы быть абсолютно самодостаточными, но мы не можем быть таковыми. И человек в уединении либо становится святым, либо сходит с ума.
Потрясающе. Мне никогда в жизни не приходило в голову, что если человек уединяется в пещере и уходит от общества, ему его еще больше накрывает.
Ну, вот есть же пример жизни, вот почему так боятся одиночных камер.
Это же наказание, одно из самых страшных наказаний для человека.
Когда требуют просто перевести с кем-нибудь, и потому, ну, помнишь, это история с Брейвиком, норвежская, когда он один в камере, общество воспринимает это как, ну, практически невозможные условия существования человека.
Хуже казни.
Да. Он должен иметь возможность общаться с другими, а иначе это пытка и истязание, и не, там, да, превышение всех возможностей.
Есть пронзительный фильм «Танцующий в темноте», где вот, очень замечательно тоже пронзительно показаны вот эти вот нюансы. Но человек действительно, он все время находится с кем-то, в чем-то он не может быть один. И это для него спасение, если есть рядом какой-то талант. Вот русский гений святости, преподобный Сергий Радонежский. В этом смысле это величие вот, абсолютное какой-то красоты, благородства, кротости и смирения, в то же время мужество и подвижничество вот этого человека. Именно первым храмом, построенным в честь святых на Руси русских, был храм преподобного Сергия Радонежского. В Новгороде был построен. Именно в Новгороде началось движение по формированию праздника всем русским святым. Это аж 15-й, начало 16 века. И в конце 16 века этот праздник был уже фактически сформирован. И он потом в синодальный период он как-то забылся. Нет было повода или как-то не было самой святости. Даже посмотреть по перечислению святых. Уникальная служба русским святым, когда перечисляются поименно русские святые. Конечно, далеко не все. Но те значимые, вот как бы точки.
Столпы.
Преподобный Сергий Радонежский, Никон Радонежский. А сколько еще радонежских святых? Там еще полтора десятка перечисляется. Но мы же знаем, что их там сотни, может, уже и за тысячу перевалило, а может, и десятки тысяч, сколько в Лавре там жило. Только в одной Лавре. Киево-Печерских святых. Там любой монастырь взять, Вологодскую губернию. Там было 470 монастырей в Российской империи. Сейчас там 70 монастырей. Ну, так или иначе, эти монастыри все были действительно обитаемыми. Это вот обилие этой святости, оно, конечно, как бы кричало о себе самой, и хотелось отдельный праздник, вот иметь отдельный такой день памяти для этого, вот, торжества, прославления этого русского идеала, как у Достоевского. Не судите Русь по делам ее, а по идеалам. А идеалы высокие, святы.
А вот Володя сказал интересную вещь про то, что путь святости – это такой, ну, все-таки личный выбор, да, то есть это такое, ну, такое волевое индивидуальное решение. А мне вспоминается Ветхий Завет, и вот меня очень сильно привлекает личность пророка Ионы, который как раз, ну, он все время вообще пытался слиться, говоря современным языком.
Вопреки.
Он был вообще какой-то нетипичный пророк, и как всякий раз, когда его Господь призывал на служение, он все время находил какие-нибудь причины, и пришлось его для этого съесть киту, чтобы он вообще немножко как-то, ну,
пришел
вообще,
в себя пришел. Чтобы некуда было вырваться уже,
да,
из чрева кита.
И даже уже после того, как он совершил Божью волю, он все равно роптал, он был недоволен, что Господь там этих язычников, значит, помиловал.
Тыковку у него отобрал, единственное, которого голову
тыковку. Ну, то есть вот он точно не выбирал. Интересно, в новозаветной истории есть святые, которые тоже были призваны и, может быть, даже как-то этому сопротивлялись?
Ну, безусловно, такие
или
примеры
все-таки после
есть.
Христа вот это «возьми свой крест и иди за мной» уже действительно стало абсолютно свободным выбором?
Ну, святость, мне все-таки кажется, что как избранничество, оно действительно накрывает. То есть, если одни хотят слиться, то другие не могут. Хотя, безусловно, своя воля всегда присутствует, и выбор у человека остается всегда, абсолютно всегда. Но святость все-таки Христова, она особенная, вот, христианская, евангельская святость, она насыщает человека полностью. Он понимает, что, как Петр тогда сказал Христу, Господь говорит, ну, может, вы тоже хотите от меня уйти? Что же, все вот эти вот и фарисеи там все меня пытаются в чем-то поймать, уловить. И вот эти отходят, эти не вмещают. Вы тоже? А Петр говорит, Господи, куда мы от тебя пойдем? Ты глаголы вечной жизни имеешь. И вот это вот недоуменный такой вопрос всегда, ну, хорошо, я уйду, я перестану быть святым, потому что, мягко говоря, сон обязанности у святого, он возрастает с меры его самого личного возрастания. И забота, и внимание о людях, и переживания. Не случайно, где какая-то катастрофа или стихийное бедствие, или война, или еще что-то, святые говорят, это из-за меня, потому что я плохо молюсь, я мало постился.
Да и вообще просто столько знать, и столько предвидеть, и вот. Столько печали, поэтому, и скорби этого мира осознавать.
Конечно, у них ответственность, и, так скажем, они это осознают, эту свою личную ответственность за это. Сойти с этого креста всегда возможно, но мало кому хочется, потому что, а куда еще? А что мы будем иметь взамен? Сытости, спокойства, какой-то обывательской жизни, ну, как-то не ради этого человек создан, и он уже дышит вечностью и небом, и раем, и он понимает, что еще немножечко, и я уже буду дома. А здесь мы все странники-пришельцы, привязаться даже не к чему. Поэтому альтернативы у святых нет. И в этом смысле новозаветные евангельские святые, христианские святые, они самые счастливые люди на свете. Они нашли себя и Бога.
Продолжим беседу через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».